Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Хлеб наш насущный. Почему в молитве «Отче наш» мы просим Бога о том, что Он и так знает?» О чем история про богача и Лазаря в Евангелии и какое отношение она имеет к нам? Квесты-бродилки по селам. Как можно узнать историю своего края и попутно помочь сельской библиотеке? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Две недели назад мы начали в радиожурнале разговор о молитве «Отче наш». Мы разбираем ее постепенно, чтобы максимально вдуматься в этот удивительный текст. Сегодня начнем разговор с того, почему мы просим Бога о хлебе насущном. Ведь Христос в Евангелии говорит, что Бог знает все наши нужды. Зачем просить о хлебе, если это очевидная просьба? Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
«Бог очень деликатный. Он не приходит туда, куда его не зовут. Поэтому вот такие фундаментальные, казалось бы, очевидные вещи, тем не менее, надо проговаривать. Эту просьбу надо формулировать. Понимаете? Иначе, ну, как сказать, подразумеваемое не считается. Только то, что ты от своего сердца вынес, потому что, как Господь говорит, от избытка сердца говорят уста, только это действительно твоя воля и твоя просьба в полной мере выраженная. Мне кажется, это довольно важно. Кроме того, еще один в этом прошении есть, ну, по меньшей мере один, на самом деле больше, существенный нюанс. Дело в том, что в большинстве случаев мы просим, ну или не просим, а хотим, не пищу на сегодня, а гарантии того, что она будет всегда. И вот я склонен думать, что вот это вот как раз Господь и не одобряет. В той формулировке, которую Он предлагает своим ученикам, Он предлагает говорить: вот то, что нам надо сегодня – нам сегодня дай наш насущный хлеб. Хлеб, а не гарантии. Потому что завтра, если оно у нас будет, то мы будем точно так же надеяться на тебя и просить тебя об этом хлебе, а не полагаться, что, ну, там дальше все будет хорошо. Понимаете, там большой урожай, не знаю. Помните, как там один дядька в Евангелии тоже собрал большой урожай и сказал себе, что вот, душа моя, ешь, пей, гуляй, веселись, там много у тебя насобрано на многие дни. Вот нет, это не наш вариант. Вариант учеников Иисуса: Господи, мы сегодня точно так же, как вчера, и точно так же, как завтра, нуждаемся в том, чтобы ты поддержал нашу жизнь сегодня, сейчас. Ну, потому что мы живем сейчас, не вчера и не завтра. Это один момент. А второй, понимаете, это на самом деле загадочная строчка. Греческие переводы, которые, собственно, до нас и дошли, в них содержится такое странное слово «эпиусиос», которое буквально следовало бы, вероятно, переводить как «надсущный». Ну, насущный – то, что нам сегодня надо. Да, лишнего, пожалуйста, не надо. Мы лишнего не просим. Но все исследователи, толкователи этой молитвы обращают внимание на то, что смысл греческого слова как-то глубже, сложнее. Это не только та пища, которая нам нужна, чтобы сегодня не умереть с голоду. Это еще что-то большее. Хлеб, исходящий от Бога. И, ну, в общем, традиционное, по крайней мере, для нас, православных, толкование – это, конечно, Евхаристия. тот хлеб, который есть тело Христово, тот, который глубже нашей, как это сказать, биологической жизни, да, не только ее питает. Есть такое потрясающее совершенно слово у Екклезиаста, одно из моих самых любимых, где Екклезиаст говорит: «Все труды человека для рта его, сердце же его остается без насыщения». И вот то, в каком виде дошла до нас молитва «Отче наш», заставляет предположить, что Господь, может быть, имеет в виду тот хлеб, который насыщает сердце, а не только плоть. И уж об этом-то точно надо просить, потому что этот хлеб сердца – это сам Бог, и только Он может нам его дать. Вот, к сожалению, мы не знаем, можем только гадать, какое слово было в оригинале. Оригинал до нас не дошел. Я имею в виду арамейский оригинал этой молитвы. Ну вот, тем не менее, в том, что переводчики на греческий так передали это прошение, все-таки, мне кажется, есть отзвук вот этого глубокого смысла. Этот хлеб, который питает душу, питает сердце, который становится источником жизни, ну, во всех смыслах этого слова.
Но тогда это вообще не про хлеб насущный, не про то, что мы едим, это про смысл жизни получается. Потому что насытить сердце на самом деле может только ответ на вопрос, про что моя жизнь, про что вообще я сам или я сама, и что будет после, и зачем мы здесь, если однажды мы умрем.
Насытить сердце, я думаю, что может только Бог, как все тот же Екклезиаст говорит о том, что Бог сотворил человека и всю глубину, бесконечную глубину вечности вложил в его сердце. Понимаете, прося о хлебе, вероятно, нам следует думать и помнить о том, что наша жизнь не ограничивается физиологией. Это не только биологическая жизнь, которая, конечно, дается Богом. И, конечно, Бог ее питает, но кто бы сомневался. И, конечно, надо просить Его об этой пище, да, для тела. Но мы от Него всю полноту жизни получаем. И об этом хлебе сердца тоже просим.
Отец Антоний, следующая строчка. «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Неподъемная история. Мы просим Бога нас простить, оставить нам наши долги, как сами прощаем. То есть мы призваны прощать так, как прощает Бог. И я не знаю, святые, наверное, на это способны. Может быть, они способны вообще не злиться, не обижаться. Среднестатистическому человеку это крайне тяжело. У нас нередко бывает иллюзия того, что мы простили. Это до первого, как мне кажется, болевого укола в то же место, в которое когда-то очень сильно врезали.
Ну да, конечно. Но понимаете, Господь Иисус – гениальный педагог. И когда мы произносим эти слова, если мы это делаем честно, то, ну вот, хочешь не хочешь, а надо попытаться простить. Потому что если Бог будет нас прощать так, как мы прощаем, то нам карачун, то тогда все, расходимся, понимаете? Мы же прощать не умеем. Но вот в этой молитве, тем не менее, Господь Иисус предлагает нам на свои отношения с людьми посмотреть именно с этой точки зрения. Он же говорит: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. А здесь звучит вот такая мысль: как вы хотите, чтобы Бог отнесся к вам, так и вы относитесь к другим людям. Если вы хотите, чтобы Бог вас пожалел, чтобы Бог отнесся с пониманием, снисходительно и простил, ну, давайте действуйте, реализуйте этот закон царства в своей жизни. Вот мы с вами в прошлом разговоре говорили о том, что мы просим, чтобы царство Бога пришло сюда, в эту нашу жизнь. и словами «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», мы тем самым говорим, что ну да, вот так и будем по этому закону действовать, так будем сами мы поступать, потому что мы хотим, нуждаемся в этом прощении. И поэтому будем пытаться так делать. Конечно, мы при этом предъявляем Богу свою немощь, понимая, что, ну да, у нас там с прощением большие проблемы. Ну, немощи для того и существуют, чтобы их Богу предъявлять. Не прятать, не делать вид, что я уже просто супер-пупер-гипер-преподобный. Да, вот такой, как есть, немощный. И все равно прихожу к тебе, все равно. И без тебя ничего не получится. Мне позарез нужно твое прощение. Мне есть что прощать, заметьте. Да? В моих поступках есть за что стыдиться Бога и нуждаться в прощении. И я прошу тебя о том, чтобы в первую очередь мое непрощение ты исцелил, то, что в моем сердце мертво. Это потрясающая идея, способ, я бы сказал, так привести нас немножко в разум истины, да, чтобы мы увидели свои поступки там, где мы должны были бы прощать, мы это не делаем. Ну и что-то с этим попытались с Божьей помощью сделать. Вот здесь мы в первую очередь, я думаю, просим Бога о помощи в этом, о помощи.
То есть, если не получается прощать, не стыдно попросить Бога мне в этом помочь?
Да не то, чтобы не стыдно, необходимо. Иначе ты можешь биться лбом об стену каменного сердца собственного, и ничего не выйдет. Это будет какая-то имитация. Понимаете, настоящее прощение – это дар Святого Духа. И, как сказать, никто, кроме Святого Духа, через Господа нашего Иисуса Христа, тебе его дать не может. Ну, значит, надо просить. Все дары Духа отличаются тем, что их, во-первых, надо просить, во-вторых, надо поступать так, как будто ты их уже получил, в том числе и дар прощения. Вот, понимаете, поэтому это жизненно для нас необходимая строчка в молитве «Отче наш», жизненно необходимая. Очень трудно ее произнести бывает. Ну, что делать? Ну, трудно. Легко только сковородку в аду лизать. Все остальное требует усилий. Значит, с этим трудом ты в этих словах тем самым говоришь: «Господи, ну, Господи, ну вот никаких сил это сделать нет. Но я знаю, что это правильно». Что это правда твоего царства, прощение, прощение, которое исцеляет и мое сердце, и мои отношения с людьми. И поэтому в этом нуждаюсь.
И не введи нас в искушение. Следующая строчка молитвы «Отче наш». Отец Антоний, а разве может Бог ввести человека в искушение?
Ну нет, конечно. Зачем ему это надо? А то он не знает, какие мы слабые. Это вообще говоря проблема языка. Опять мы не знаем, как был сформулирован оригинал, вне зависимости от того, предлагал Господь Иисус эту молитву своим ученикам на арамейском или на древнееврейском. Ну, не знаем. Греческий, ну, вот примерно так звучит, как в обычных переводах. И на любых языках, в общем, смутительная строка. Потому что в самом деле Бог не искушает людей. Нет, нет. И даже если иногда кажется, что это происходит, он это делает для того, чтобы мы о себе сами что-то поняли, а не для того, чтобы нас проверить. Если Бог будет нас проверять, будет ты взвешен на весах и найден слишком легким. Man tekel faras. Понимаете? Нет. Хороший русский перевод, ну или пересказ, наверное, «Не допусти нам впасть в искушение». Ну, из всех возможных вариантов он мне кажется наиболее здравым и адекватным. «Не допусти нам впасть в искушение. Не дай нам оказаться в ситуации, когда мы должны будем совершать невозможный выбор». когда мы должны будем принимать решения, которые нам ни по силам, ни по уму и ни по сердцу, ни по масштабам. Да вот не допусти, чтобы мы в этой ситуации оказались. То, что он не будет нас специально подлавливать, ну, само собой разумеется. Вот опять это параллельно со следующей строчкой. Не допусти нам оказаться в этой ситуации невозможного выбора. Избавь нас от зла. Ну, мы обычно имеем в виду от плохой погоды, неурожая и враждебности окружающих. Но я думаю, что вместе эти две строки «не допусти нам впасть в искушение, но избавь нас от зла» скорее говорят о удобопреклонности нашего сердца ко злу. Удобопреклонность – это старинное слово. Сейчас мы бы сказали наши способности вестись на зло, да, на обман, на то несовершенство нашего сердца, на то, что в нас самих еще не исцелено Богом. Вот от этого мы просим избавить нас. Как сказать, пока мы еще на пути, в нас все-таки перемешано то, что от Духа Божьего, и то, что от обезьяны, понимаете, от плоти. И вот действовать твоей правдой, а не своим лукавством. Вот о чем, наверное, мы просим.
То есть, но избавим от лукавого. Это не про то, чтобы Господь откуда-то извне убрал от меня дьявола куда подальше. Это про то, что на самом деле зло не вне, а внутри меня, и оно в моем сердце. И мы просим Бога о том, чтобы у нас были силы его погасить в себе.
Понимаете, я вообще здорово сомневаюсь, что речь здесь идет о лукавом персональном смысле и даже о зле окружающего мира. Потому что, ну, мы уже попросили, чтобы была воля Божья в этой самой молитве, на земле, как на небе. И мы исповедуем его нашим царем. Гораздо важнее, что с моим внутренним злом, без моей воли, выраженной словами, в том числе, да, Бог не справится. Для этого надо, чтобы... Ну, понимаете, если вы приходите, ну, не знаю, какой сейчас упрощенный пример, удалять зуб. Он страшно болит. Он грозит вообще воспалением и сепсисом. Но для того, чтобы вам его удалили, вы должны открыть рот. Иначе не выйдет. Так и здесь, вот этим невозможным выбором, с искушением и со злом. Ты должен сказать Богу: «Господи, вот мое сердце». Только что мы объяснили ему про прощение и про то, как нам это трудно. Но это ведь касается всего остального тоже. «Господи, ну вот, чтобы не моя воля властвовала, очень несовершенная и часто злая, а не то зло и грех, который во мне есть, а твоя воля». Вот мы об этом просим. От этого рабства греху избавить нас. Да, всякий делающий грех есть раб греха. И избави нас от зла, значит, освободи. Освободи нас от этого рабства. Это только он может. Это только влюбившись в Иисуса, можно перестать любить грех. И еще, на самом деле, мне кажется, чрезвычайно важным последние слова, которые мы добавляем к молитве «Отче наш», ну, в разных христианских традициях с разной степенью подробности, «потому что, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков». Вот все это мы просим, все вышеперечисленное, начиная с «Отец наш небесный, да святится имя Твое» и до последнего слова. Мы просим именно у Отца Небесного, именно через Христа и вместе со Христом, потому что царство, сила и оживотворяющее все присутствие принадлежат Богу. Это ты, царь. Это у тебя есть возможности, способности, желания сделать то, о чем мы просим. И мы хотим, чтобы твоя слава, твое незримое, но властное присутствие наполняло нашу жизнь. Поэтому вот этот возглас в конце молитвы «Отче наш», он отнюдь не лишний, а весьма и весьма тоже нужная вещь. Потому что вот это ты наш господин, поэтому мы у тебя это все просим.
Отец Антоний, огромное вам спасибо за этот цикл. Три у нас получилось разговора о молитве «Отче наш». Их можно послушать в радиожурналах на сайте «Радио Вера». И дай Бог, я не знаю, чтобы каждый раз, произнося этот удивительный текст, мы проживали, ну, хотя бы отчасти, те смыслы, которые туда Господь заложил, когда давал эту молитву ученикам. Не знаю, насколько это возможно. Каждый раз вот так по полной программе. Это ж надо, наверное, ставить себя на стоп и рефлексировать над каждым словом. Но есть к чему стремиться.
Вера вообще хождение по водам, поэтому каждый следующий раз ты не знаешь, насколько у тебя получится. Но это не повод не пытаться.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 16 главы Евангелия от Луки, где рассказана притча или история о богаче и Лазаре. Некоторый человек, цитирую, «был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача». Это самое начало истории. Дальше мы узнаем, что когда оба, и богач, и Лазарь, умерли, то Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, а богач оказался в аду, и пришлось ему там непросто. И когда он попросил о смягчении условий, это оказалось невозможно. И когда он попросил, пусть Лазарь явится его братьям и их предупредит, чтобы свою жизнь изменили, оказалось, это не имеет смысла. Цитирую, Авраам сказал, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Конец цитаты. Эта история, на первый взгляд, кажется довольно однозначной, но мы ведь знаем, что богатство или бедность сами по себе не являются условием попадания в ад или рай. О чем тогда эта история? Об этом в комментарии протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Вы знаете, скептицизм в современном обществе достиг такого развития, что если человеку, среднему человеку явится там ангел во сне, скажет, завтра иди в храм, проснувшись, он побежит, скорее всего, к психиатру. Это вот та реальность, в которой мы живем. Поэтому в этой притче, кстати, некоторые сомневаются, что это притча, потому что в притчах нет собственных имен, а здесь есть имя Лазаря. Речь идет как бы о человеке, который имеет имя. Но притча или история, не этот вопрос мы сейчас решаем. Здесь два человека. Богач и Лазарь. Один имеет все, другой не имеет ничего. Но вот тот, который не имеет ничего, как может показаться кому-то, на самом деле, имея веру в Бога, он имеет все. Потому что главное назначение этой земной жизни, сколько мы там ни жили, 50, 60, 70 лет, это определиться в нашем отношении к Богу. Вот апостол Павел однажды произнес такую фразу: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Вот в каком случае смерть станет для человека приобретением? Если он верит в Христа, смерть для него – это встреча с Господом. И богач, конечно, он очень хорошо устроился в этой земной жизни, но он совершенно не приготовился к жизни вечной. Если бы эта земная жизнь была бы самой целью человеческого существования, то, конечно, прав богач. Но жизнь не кончается. Она имеет продолжение, и в человека вообще вложена эта вера в бессмертие. Человек не верит в свою собственную смерть. Он до конца уже умирая, в агонии, он не верит в свою собственную смерть. Потому что в некотором таком вот религиозном смысле смерти и не существует. Существует некий переход от земного существования к неземному существованию. И мы должны понять, что вот эта земная жизнь, она нам дана именно для того, чтобы мы приготовились к жизни вечной. И мы должны спасать свою душу здесь, в этой земной жизни. Потому что нигде за гробом мы не спасем свою душу. А чем мы занимаемся в этой земной жизни? Мы заботимся о теле. Хотя при этом мы знаем, что как бы мы ни заботились о теле, оно точно умрет, точно разложится в земле. Спасение тела – это день воскресения тела. Вот когда оно воскреснет, это день спасения тела. А в этой жизни, вот парадокс-то в чем, мы можем спасти душу, потому что если я ее не спасу до момента своей смерти, не обращусь к Богу, то я нигде ее уже не обрету спасенной. А смерть – это рубеж, после которого мы ничего не можем исправить в душе. Почему? Потому что инструмент исправления души, как учат святые отцы, это тело. И когда человек умирает, он лишается этого инструмента исправления души. И он уже ничего не может сделать. Конечно, церковь будет молиться за него. Мы проявляем милосердие, заботу, молитву на таких людях. Но реально человек в этой жизни создает для себя или ад, или рай. И вот это благополучие, которое имел богач в земной жизни, обернулось для него трагедией. И он оказался в пламени вечном и мучился там. И он подумал о своих братьях, а может быть, Лазарь явится к ним мертвый. Но, как я уже сказал, скептицизм очень велик. И человек, если ему явится там мертвый, или даже ангел, или там голос Божий услышит, он действительно побежит к психиатру. А есть Писание. И если человек хочет понять смысл жизни, он должен читать эти Писания. И если Писание нас не убеждают, то нас уже ничто не убедит.
Отец Олег, но есть множество людей, которые, может быть, и читали Священное Писание, но оно их действительно ни в чем не убедило, потому что не было какого-то личного опыта встречи с Богом. А есть люди, которые, может быть, их не так много, но они тоже есть, которые, не прочитав еще даже Евангелие, Священного Писания, эту встречу пережили.
А встреча с Богом – это особый такой момент. В Библии говорится о том, что Бог действует двояко в этом мире. Он действует с открытием своего лика и с сокрытием своего лика. Как сказано, сокроешь лик, и метутся народы. Пробудившись, буду наслаждаться ликом твоим. Что имеется в виду? Чаще Бог действует в этом мире с сокрытием своего лика. Он не навязывает свое присутствие, потому что если бы Бог убеждал бы нас в своем бытии каскадом чудес с неба, это было бы насилие над нашей свободной волей. Поэтому то, что мы называем личная встреча с Богом, это очень редкие случаи, но они всегда являются ответом на личную веру, которая уже обнаружилась в жизни человека. И когда он переживает чудо встречи с Богом, это чудо не является насилием над ним. Он взыскал это чудо, он вымолил у Бога это чудо. Бог, который есть любовь, он хочет, чтобы мы сознательно обратились к нему, чтобы мы сами взыскали его. И если мы это делаем, то он, конечно, выходит нам навстречу. Вот как притча о блудном сыне. Он там идет домой и, наверное, думает, а примет меня отец или не примет. И как там сказано, отец увидел сына и побежал к нему навстречу. И вот если Бог увидит какое-то наше движение к нему, Бог действительно поспешит к нам навстречу. Это вот евангельская реальность. Потому что Господь ищет спасение для каждого человека. В Библии сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры.
Это был комментарий протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся через пару минут.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Недоношенные дети. Какую помощь сегодня оказывают этим малышам? Квесты-бродилки по селам. Отличная идея, как узнать историю своего края, а еще помочь сельским библиотекам. Новый выпуск подкаста «Женский клуб» журнала «Фома». Пронзительные стихи Марии Тепляковой. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Начался ноябрь, а в этом месяце будет особая дата – 17 ноября, День недоношенного ребенка. Конечно, такие даты – это не праздники, это скорее напоминание о том, что есть важные вопросы в нашей жизни и призыв относиться к ним внимательно. Среди наших друзей есть благотворительный фонд «Провидение», который как раз поддерживает таких малышей и их семьи. Как это работает, узнаем прямо сейчас. На связи с нами учредитель и директор благотворительного фонда «Провидение» Елена Осипова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Вы знаете, мне в этот день всегда вспоминается моя личная история. Моей Ане уже в декабре сейчас будет 7 лет, и она родилась на 28-й неделе, весом всего 1,2 кг. Поэтому я не понаслышке знаю про все эти проблемы. Во-первых, у нее была проблема с сердцем, ей делали операцию на сердце. Во-вторых, у нее была ретинопатия недоношенных. Это когда начинается отслоение сетчатки из-за недоразвитости глаза недоношенного ребенка, и тоже было оперативное вмешательство. Ей вводили ингибитор Сефер. Операцию тогда делали очень мало где, только в единственном месте в России, в Москве, в НПЦ имени Войны Синецкого. И слава богу, все удачно, то есть ребенок и видит. И именно эта история сподвигла меня создать фонд, собственно. Поэтому для меня этот день памяти очень особенный. В эту дату мы вспоминаем тех, кому нужна наша поддержка, кто более уязвим, чем мы сами, и кто находится рядом с нами, но кого мы часто не замечаем. Также у недоношенных детей и анемия, конечно же, бывает, и недостаток различных витаминов и всего-всего. Они очень уязвимы к разным заболеваниям, таким как ОРВИ, да, обычным. И долго эти дети лежат в реанимации и не знают, выживут они, не выживут, а потом не знают, будут они инвалидами или не будут. К сожалению, очень многие такие дети становятся инвалидами. Но я верю, я в этом уверена, что если таких детей окружить заботой со всех сторон, да, со стороны государства, со стороны нашей медицины и обычных людей, такие дети могут быть обычными людьми, полноценными членами нашего общества. Именно поэтому я изо всех сил стараюсь и помогать таким детям, потому что это тоже большая сила, особенно когда ты меняешь жизни таких детей, их семей, то, безусловно, это приносит счастье не только этим семьям, но всему миру.
У вас за 5 лет работы фонда уже 800 деток, ваших подопечных, кому вы помощь оказали, и это просто замечательно. Есть при этом еще направление работы, системная помощь, которую вы выстраиваете в масштабах страны. Вы работаете с врачами в регионах, рассказываете им о том, как проводить те операции, которые спасут малышам зрение, и это тоже замечательно. И при этом среди ваших подопечных есть детки, которые живут не в России, и им по их месту жительства помощь оказать не могут. Вот, насколько понимаю, сегодня речь пойдет как раз о девочке Эвелине из Беларуси. Чтобы ей зрение спасти, ей нужно приехать на операцию в Россию. И для малышей, которые здесь, в России, родились, эти операции бесплатные, а для Эвелины, поскольку у нее нет российского гражданства, к сожалению, все это за деньги. Расскажите, пожалуйста, ее историю.
С радостью расскажу. Так еще сейчас сижу и думаю про то, что удивительно складывается. У меня вообще папа из города Минск, да, в свое время после окончания института он переехал в Россию. Поэтому мне особенно близкая история этой девочки. Она родилась раньше на 13 недель, и вес у нее был 900 грамм. 4 месяца она провела в больнице, и когда оказалась дома, то как раз у нее началась ретинопатия недоношенных. Потенциально эта болезнь приводит к слепоте. И у Велины очень сложная форма этого заболевания. Действительно, мы тут боремся, что называется, будет, да, человек видеть или не будет. И это зависит от того, будет оказана ему медицинская помощь или не будет. И сейчас ей 9 месяцев, ее направили в Россию, да, в НПЦ имени Войны Синецкого. Но как для гражданки Белоруссии, для нее будет лечение платное и стоит 200 тысяч рублей. Это существенная сумма. К тому же операцию должны делать довольно-таки быстро, да, буквально там на следующей неделе ее обязательно должны сделать для того, чтобы ребенок мог видеть. Поэтому мы открыли сбор на 200 тысяч рублей для Евелины. И помочь ей можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Евелина», пробел и суммы пожертвования. Например, «Евелина», пробел 500 на номер 3443. Или также можно помочь на сайте нашего фонда fond-provedenie.ru. Колесник Евелина.
А какие прогнозы дают врачи? Они уже знакомы с историей болезни Евелины? Принимают, ждут ее? Вот на каком этапе сейчас ее лечение?
Они ее ждут, врачи, конечно, уже все одобрено. И прогноз, что девочка будет видеть. Но если не сделать эту операцию, то уже тоже известно, что значит ребенок не будет видеть. И там уже будет стоять вопрос о том, что будет ли она различать день от ночи. Да, то есть будет ли у нее светоощущение. Но в данном случае Евелина может видеть, да.
Дай Бог сил, конечно, маме Евелины и всей их семье. И очень надеюсь, что малышке вовремя удастся сделать операцию, и к ней вернется зрение.
Да, спасибо вам большое, что вы нам помогаете, что делаете семьи счастливыми вместе с нами. Вы очень большая наша опора и поддержка. Я даже не смогу словами описать всех своих чувств и благодарность к слушателям Радио Вера.
Елена Осипова, директор благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда fond-provedenie.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Провидение» и перейти на его страницу fond-provedenie.ru. Там можно найти подробную историю Евелины Колесник, и там же указано несколько способов, как можно девочку поддержать. fond-provedenie.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать имя девочки Евелина и через пробел любую сумму. 3443 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем «Евелина» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем неравнодушным людям. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Немного личных воспоминаний себе позволю. Когда мы учились в институте, одной из лучших на нашем курсе была потрясающая девушка Надежда Орлова, эрудит и умница. После института она в своем желании сделать мир лучше работала в самых разных организациях, в общественной и политической сфере, и причем работала весьма успешно. Но самое потрясающее – то, чем она занимается сейчас. Они с мужем живут в селе в Ленинградской области, у них 5 детей. И они всей семьей системно и уже несколько лет помогают сельским библиотекам. А еще они придумывают отличные квесты-бродилки по историческим местам. Например, часть легендарного пути из Варяг в Греки. Оказывается, его можно исследовать вместе всей семьей, причем и для детей, и для взрослых это будет настоящим открытием. А еще попутно, опять-таки, можно помочь детскими книгами, сельским библиотекам. И это, оказывается, очень важно. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Надежда Орлова, программный директор библиотечной точки кипения в Иртемяге. Надя, здравствуй, и расскажи, пожалуйста, для начала, а какова вообще ситуация с сельскими библиотеками?
Здравствуйте. В глубинке библиотеки у нее есть два варианта работы. Либо она сливается с серым ландшафтом окружающей жизни вокруг, и это не наш вариант. А то, что делаем мы превращаем библиотеку в настоящий центр жизни, соседский центр, куда приходят люди для того, чтобы изменять мир вокруг. И мы строим и утверждаем совершенно спокойно об этом, что мы строим мост в будущее, при этом удерживаем рамку настоящего и прошлого. Ну, например, в нашей библиотеке есть детский исторический кружок, лаборатория мышления о будущем, школа цифровой грамотности для пенсионеров, деревенское радио. Все то, что жители деревни поворачивают лицом друг к другу, они узнают, что есть не только новости про английскую королеву, но и есть местные новости, местные жители, местные герои.
Помимо этой важнейшей работы развития сельских библиотек, у тебя еще личное волонтерское направление, поскольку ты многодетная мама, я так понимаю, что вместе с супругом вы практически каждый день изобретаете что-то новое для ваших детей.
Поскольку мы многодетная семья, у нас разновозрастные дети, и наши разновозрастные дети с большим трудом уживаются на территории любого музея. Они либо слишком быстро двигаются, либо слишком медленно двигаются. Поэтому мы придумали историю, которая позволяет детям в своем темпе, не разнося музей на мелкие камушки, все-таки узнавать что-то. Мы рассказали другим семьям о нашем ноу-хау. Мы поняли, что надо искать конкретные вещи, который находится внутри музея в виде артефактов, или то, что находится снаружи, потому что для нас прогулка тоже важна, не только музей, но и чтобы было то, что окружает музейное пространство. Мы стали ездить по легендарному пути из Дворя Гуреки, потому что он проходил через территорию Ленинградской области, Новгородской области, Смоленской области и так далее, и заезжать в места, упомянутые Нестором в повести временных лет. Мы просто решили это сделать. Нам было интересно, правда ли, что есть лес, правда ли, что есть река Ловоть, правда ли, что есть или там были пороги на реке Волхов и так далее. И вот в этих наших путешествиях, которые мы сочетали одновременно с помощью сельским библиотекам, собирали заранее книги на площадках библиотек, набивали книги наш багажник микроавтобуса, загружали туда там где-то 500 книжек примерно, 5 детей, и этой большой тяжелой компанией ехали узнавать какие-то исторические факты. На пути нашего следования, кроме больших городов, оказывались еще и маленькие местечки. И вот одно из этих местечек, это то, о чем идет речь сегодня, это село Грузино, находящийся на полпути между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом, упомянутым Нестором. Это село примечательно тем, что о нем существуют многочисленные легенды, связанные с его названием. Одна из легенд рассказывает, что раньше село называлось Друзино, но после того, как святой апостол Андрей Первозванный на пути уже из Греки в Варяги проходил по этим местам, он водрузил свой посох в этих местах, на холме, около реки Волхов. И с тех пор село Друзино начало называться селом Грузино. А дальше мы нашли свидетельства, тоже описанные словами житие Михаила Клопского 15 века, где он рассказывает, что вот есть храм Андрея Первозванного, и там находился этот посох, сделанный из дерева, которое невозможно найти нигде. В общем, легенды мы собрали в некую интересную стройную историю, предложили сначала нашим детям поискать, как мы назвали, следы, условные следы Андрея Первозванного на новгородской земле и пройтись по повести временных лет еще и таким образом. Мы доехали до этого Грузина, обнаружили достаточно плачевную картину жизни некогда блиставшего села, когда он находился во владении знаменитого графа Аракчеева, он занимал гигантское количество, 55 тысяч у него было десятин земли, несколько сел, прекрасные дороги, которые, кстати, до сих пор сохранились, и на месте, к сожалению, во время Великой Отечественной войны полностью Грузино было разбомблено, там практически ничего не осталось, две руины из некогда великолепной усадьбы Второго Петербурга, как его называли, и как раз одна из сохранившихся достопримечательностей – это место, где стоял первый Андреевский храм, потом был уже храм построен Аракчеевым на том самом месте, где-то рядом с ним сейчас стоит новый храм, и к этому месту молебные, посвященные дню Андрея или Андреевская ночь была, был Андреевский день, приходили крестным ходом из соседних деревень, полили пушку, ядра улетали в Волхов, люди делились хлебом. В общем, это был очень хороший праздник, посвященный жизни апостола Андрея Первозванного. И мы собрали эти факты, но это не факты, конечно, мы собрали эти предания, то, что было связано с жизнью местного населения, организовали 10 артефактов, и эти артефакты выложили на карточки, которые у нас входят в состав игры. То есть игра – это 10 карточек, на каждой карточке написан какой-то интересный сюжет, маленький, ну, там буквально абзац. И дальше надо найти символ на территории, который позволяет раскрыть эту историю получше и поинтереснее. Дальше мы сделали карту, по карте можно пройти, там всего 10 пунктов. Ты идешь по этой карте, собираешь, фотографируешь артефакты и узнаешь о жизни апостола Андрея Первозванного. В том числе нам вообще было удивительное совпадение, когда мы начали искать, как же нам получше рассказать историю села. Мы узнали, например, что граф Аракчеев родился в Тверской области. И сейчас это единственное место в России, где водится рыба тилапия или тиляпия, ее называют, которая водилась в Гефсиманском озере. Да, там какие-то аномальные явления, там что-то, в общем, какая-то теплая вода стала, и эта рыба стала там разводиться. А мы как раз рассказываем об апостоле Андрее и упоминаем этот факт. Рыбу тилапию можно найти на одном из стеллажей местной библиотеки краснофарфорной. Туда мы как раз приводим наших путешественников и предлагаем помочь книгами этой библиотеки. Там же находится еще один артефакт, который мы нашли в закромах Новгородского музея. Это так называемая печать вечевая. Почему она называется так называемая? Потому что ученые спорят, так ли это. Название условное, но вот на этой печати нарисовано странное такое треугольное здание. Тоже есть мнение, что это изображено новгородское вече. И вот на этих странном здании или странных ступеньках лежит посох. Вообще получается очень интересная, честно говоря, прогулка, потому что само место необычное. Дороги Арактиевские сохранились. И это, знаете, такое пересечение разных историй в одном месте. Ну и, конечно же, мы заводим наших замечательных путешественников в настоящую новгородскую баню, которая тоже была описана в тексте «Повести временных лет». Это такое же вкрапление, такой же отдельный кусок, как и путешествие святого Андрея. Есть тоже многие споры, как этот кусок возник, какая там была борьба разных мнений. Тоже мы про это все читали. Но, в общем, факт остается фактом. Мы предлагаем, согласно повести, дойти до местной новгородской бани, найти в бане книгу, найти там кусок повести, прочитать, выполнить задание, ответить на наш вопрос. Но самое чудесное в этом маршруте, дорогие слушатели, это состав участников, который позволил этот маршрут сделать реальностью. Вот в подготовке маршрута принимают участие многодетная семья с 5 детьми, воспитатель детского сада, библиотекарь, директор бани и местный скульптор Рима Синицына, которая работала когда-то на территории знаменитого краснофарфорного завода, тоже недалеко от Грузина. Завод, к сожалению, недавно был, совершенно недавно, несколько лет назад, его разорили. Вот там остались уникальные мастера, которые делают кружево из фарфора. И вот Рим, она сейчас восстанавливает скульптуры, стоящие когда-то в саду и в усадьбе Аракчеева. И одна из скульптур, которую попросили восстановить по фотографиям, это как раз скульптура апостола Андрея Первозванного. Так была огромная, бронзовая. Вот она ее делает в виде модели, поэтому у нас мастерская Рима Синицына и частный музей фарфора тоже участвует в нашем маршруте. Вот, друзья, из таких вот интересных людей и событий складываются туристические, образовательные, волонтерские маршруты, и нам очень радостно про это вам рассказывать.
Ну, тут две вещи я вижу. Во-первых, люди, которые живут недалеко от вас, соответственно, это Новгородская, Ленинградская область, и вполне могут себе позволить в рамках выходного дня приехать в село Грузино, обнаружить там вашу бродилку и по ней, соответственно, пройти, каким-то образом познакомиться для себя через вот эти действительно легенды, скажем так, осторожно, связанные, или предания, связанные с пребыванием здесь апостола Андрея Первозванного, потому что, повторюсь, подтверждений никаких этому нет. Это, скорее всего, просто предание. Однако предание это на местных жителей довольно сильное влияние оказало. Так вот, через эту историю, через повесть временных лет, эти фрагменты, которые вы в бродилке предлагаете читать, можно для себя открыть очень много интересного о собственной земле. А второй момент интересный, который я вижу, это сама идея. Потому что если это сделали вы, это значит, подобное можно устроить практически в любом регионе, нашлись бы только энтузиасты.
Да, это так. Это так. Мы пытались сделать, вернее, не пытались. У нас есть еще несколько маршрутов, и один из них про чудовских ямщиков. Чудово – это недалеко находится от Грузина. Если ехать опять из Санкт-Петербурга в Москву, наверное, даже можно попытаться заехать в Чудово. Чудово когда-то славилось своими ямщиками, но с появлением железнодорожного транспорта ямщицкий промысел пошел на убыль. Тем не менее, историческая память об этих местах, хотя тоже очень сильно потревоженных и измененных до неузнаваемости войной, она сохранена, и в нашем маршруте мы опять на несуществующем, руинированном практически ландшафте мы проложили маршрут, который рассказывает о жизни чудовских ямщиков. И любой человек, интересующийся историей, если у него достаточно энтузиазма и усидчивости для того, чтобы вытащить из многочисленных источников информацию, информацию, добыть классные факты, соединить их в какую-то сюжетную линию, проложить по ним маршрут, вот этот человек в состоянии это сделать. Поэтому, естественно, мы призываем раскрывать историю мест с помощью таких бродилок, позволять людям самостоятельно исследовать своими ногами настоящую историческую ткань, да, потому что одно дело рассказывать, например, о повести временных лет, о Несторе, о реке Волхове, а другое дело приехать и самим на это все посмотреть и сказать: ребят, вы знаете, время течет и меняется, а вот как сюда приехали викинги в 8 веке, так с тех пор река в своих берегах и продолжает бежать. В этом смысле бродилки очень сильно нас вдохновляют. Ну и самая главная цель нашего маршрута – это помочь сельской библиотеке и другим библиотекам, которые находятся на пути, новыми книгами. Они будут счастливы, если в их фондах появятся книги, выпущенные в последние 5 лет. Ну, можно 5-6 лет точно книги 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го года. Это большая редкость для этих мест. И будет с большой благодарностью детский фонд, конечно, эти книги приняты. Как правило, это актуально для всех библиотек. Друзья, если рядом с вами находятся сельские библиотеки, то обычно фонды отраслевой литературы тоже оставляют желать лучшего. Научно-популярная литература, научно-фантастическая литература. От этого тоже никто никогда не будет отказываться. Какие-нибудь хорошие детские журналы. Все это можно радостно привозить в библиотеку. Если вы думаете, что библиотекам нужна букинистика или литература, изданная в советское время, собрание сочинений и так далее, стоящие на полках у нас на дачах или у бабушек в квартирах, то этого добра в библиотеках довольно много. В библиотеке нужно ближе быть к современности сейчас, к последним классному золотому веку детской литературы, которая сейчас у нас, к счастью, царит. Поэтому берите книги, а еще настольные игры, естественно, это тоже прям библиотеки радостно будут забирать. Так что, друзья, если у вас есть желание, то помогайте сельским библиотекам и изучайте историю одновременно.
Надь, а как можно было бы найти вот тех энтузиастов, может быть, к вашему как-то сообществу подключиться? Слушают нас сейчас люди в самых разных городах и думают: а ведь правда, можно и у нас что-то подобное организовать.
Рассказываю. В ВКонтакте у нас есть клуб помощи сельским библиотекам, который называется «Клуб Книгодар». Мы там всегда каждый день отвечаем на вопросы и можем рассказать, какие сельские библиотеки просят помощи. Библиотеки там собраны со всех регионов, поэтому мы можем дать даже адреса, чтобы можно было помогать им напрямую. Там же можно задать вопросы по поводу наших игр. Это если делать дистанционно. Что касается самого Грузина, то в Грузино вы приезжаете и разыскиваете Надежду Смотину. Надежда Смотина является библиотекарем краснофарфорной сельской библиотеки. Ее можно найти через Культуру.ру. Там у самой библиотеки нет паблика, но на Культуре.ру там четко описаны контакты и координаты этого замечательного библиотекаря.
Огромное спасибо, Надь, за вдохновляющий рассказ, за комментарии и за всю ту колоссальную работу.
Спасибо вам.
Надежда Орлова, программный директор библиотечной точки кипения в Артемяге, была с нами на связи. Напомню, группа помощи сельским библиотекам во ВКонтакте называется «Клуб Книгодар». Прямо в поисковике в этой социальной сети можно ввести название «Клуб Книгодар» и перейти на его страницу. Там можно найти всю подробную информацию о поддержке сельских библиотек и об упомянутых квестах-бродилках по селам. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Женский клуб», героиней которого стала поэт Мария Теплякова. Эта удивительная женщина живет в Суздале. Она регент и звонарь. И стихи ее тоже откуда-то из этого измерения между небом и землей. Без лишних слов, просто послушайте. Мария Теплякова про ослика, на котором Господь входит в Иерусалим.
Есть мой любимый поэт Вениамин Блаженный. И это что-то невозможное что-то. И вот у него есть стих про ослика Христова, который говорит: «Люди, что же вы делаете? Возьмите меня лучше, меня убейте, но его не трогайте». Вот этот стих невероятно меня потряс. И, в общем, это такой ответ Вениамину Михайловичу Блаженному. «Рыжий ослик – помощник Христа. Он не спит и считает до ста, и солому ногами тревожит. спят созвездия, повозка пуста. День и выпит, и съеден, и прожит. Путь ослиный так пылен и сух, через шкуру просвечивал дух, но когда бормотал по пустыне колокольчик, ласкающий слух, было небо высоким и синим. Он по дюнам качал седока, и младенца святого рука пахла хлебом и небом молочным, и в Египет дорога текла под покров фиолетовой ночи. Добрый ослик тщедушен и мал, вот тропинка уходит в обвал, под ногой осыпается камень, не в таких переделках бывал. Спит младенец, закутанный в мамин теплый плащ, улыбаясь во сне, хорошо ему спать на спине, хорошо проплывать небесами. Там в кудрявой ночной тишине аллилуйя звучит и осанна. Спи, мой мальчик, так горек хомут, так неласков язвительный кнут, так обидно недоброе имя. Нынче любят, а завтра распнут, пересохшего бросят в пустыне. Он вздыхает, почти рассвело, скоро шумное встанет село, и палящее выйдет светило, надорвется его ремесло, и всесильные кончатся силы. Добрый ослик, о чем ты теперь? Не бывает разлук и потерь, не по силам проламывать стены, но откроется страшная дверь. Заходи, твоя ноша бесценна.
Это были стихи Марии Тепляковой, поэта из Суздаля и героиня нового выпуска подкаста «Женский клуб» журнала «Фома». Полностью весь этот подкаст можно увидеть в канале журнала «Фома» в YouTube. Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и делитесь ими со своими близкими. А наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».